эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады Беларусі пачалі ўжываць памежны кантроль і мытны дагляд, каб ціснуць на тых, хто ім не даспадобы. Каля двух дзясяткаў апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх дзеячоў застаюцца невыязнымі за межы Беларусі. А каго яшчэ выпускаюць, за тымі ўзмацнілі мытны кантроль, здымаюць цягніку, абшукваюць, прымушаючы распрануцца. Далей Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх трох месяцаў памежнікі прапускнога пункту Гудагай, што на літоўска-беларускай мяжы, двойчы здымалі з цягніка лідара прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча. Абодва разы нічога не знайшлі. У мінулую пятніцу яго забралі невялікую суму грошай, нібыта на экспертызу. Геннадзь Фядыніч збіраецца абскарджваць гэтыя дзеянні памежнікаў і мытнікаў, называе іх дыскрымінацыяй.
Хочу звернуться с листом до начальника пограничных войск, потому что это ж они сдымаются, а мытники уже подпадаковываются им. Это ж не инициатива мытника, что она вот здесь показали, что речи не ты. Это все робил майор пограничных войск. На питание, какая статья, какого закона, по якому вы нас сдымаете с поезда, и он ничего не мог отказать. Я говорю, видовочно пойдешь на переаттестацию, майор.
Спадар Фядыніч сваю памежную дыскрымінацыю звязвае з актыўнасцю прафсаюзу РЭП і са сваім удзелам у народных сходах. Журналістку «Народнай волі» Марыну Коктыш у суботу таксама знялі з віленскага цягніка і пратрымалі на мытным даглядзе 4 гадзіны, так нічога і не знайшоўшы. Абскарджваць гэты выпадак яна не збіраецца.
Абскарджваць я не буду, таму што я лічу, што мытнікі выконвалі проста загады, які ім даваў нехта зверху, і я ўпэўнена, што гэтыя загады яны сыходзілі нават не ад старшыні мытнікі комитета, потому что весь час, покуль я там была, там нехто телефоновал, я нарыхтавалі некія паперы.
Формально мытники закону не порушили. Мытный кодекс дозволяє здымать людей с техников и проводить пильный огляд, признає Марина.
А тут здеку тим, что знявши с техника, ніхто не тлумачить, за чого, у чим подозрають, что они хочуть знайти там у гэтай валізки, ці у моей сумочці, и чому яны гэта робить.
Пресовый секретар мытного комитета Беларуси Ігар Пя Шко заявіў Свабодзе, што нічога не ведае пра выпадкі са зняццём журналістаў і грамадскіх дзеячаў з цягнікоў на літоўска-беларускай мяжы.
Ежедневно через границу перемещается несколько тысяч человек. В отношении отдельной категории, естественно, проводятся какие-то дополнительные мероприятия, в том числе досматривается багаж, то, что касается. Есть установленный порядок обжалования. Пожалуйста, они могут воспользоваться этим порядком обжалования и обжаловать действия.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак сцвярджае, што ў прававой дзяржаве сваволю мытных і памежных службаў можна было б абскарджваць у судовым парадку.
Гэта называецца дыскрымінацыя. З гэтым таксама павінны прымяняцца адпаведныя сродкі, у тым ліку судовай абароны ад парушэння правоў. Но гэта ўсё магчыма ў прававой дзяржаве. У нас захады падобныя эфекту маюць вельмі мала.
Алег Гулак сам спрабуе абскардзіць забарону на выезд, якая дзейнічае ў адносінах да яго і іншых актывістаў, якія не даспадобы ўладам. Але суды проста сабатуюць разгляд скаргаў аб парушэнні правоў грамадзян на выезд за мяжу. Скаргу Алега Гулака на дзеянні МУС і Мін'юсту, якія ўнеслі яго ў спіс невыязных, прынялі ў судзе цэнтральнага раёну Менска, але не разглядаюць, хоць ужо прайшло два месяцы.
Валер Каліноўскі з Менску. А прафесар Георгій Лепін дамагаецца вяртання дакументаў і рукапісаў пра бяспеку ядзернай энергетыкі, якія яго дабралі падчас затрымання спецназам у нядзелю ў Менску падчас экалагічнай лекцыі каля стадыёну «Трактар». Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У выніку затрымання менскай міліцыяй у прафесара Георгія Лепіна зніклі дакументы і матэрыялы, якія тычацца праблем у бяспекі ядзернай энергетыкі. 27 траўня Георгія Лепіна затрымалі каля стадыёну «Трактар» разам з не менш як 27 маладымі людзьмі, якія сабраліся, каб паслухаць ягоную лекцыю.
І вот когда они уже подошли все, в этот момент из автобуса высыпала огромная группа спецназовцев, начали всех хватать и запихивать в автобус. У меня был портфель, и там были материалы, которые я хотел показать этим ребятам. Они связаны с будущим энергетики, экологии, промышленности и так далее. Все эти материалы у меня тут же вытрясли из портфеля. У меня была книга, недавно она вышла из печати, «Атомная энергетика. Мирный убийца». Тут же ее тоже изъяли. Короче говоря, вытрясти все, что могли.
Учорашний инцидент Георгий Лепин тлумачить боротьбой белорусских уладов с теми, кто супроть побудовы Украине атомной станции. Науковец лечит такую будовлю великой помылкой и ставить у приклад Немеччину да Японию, якие вырешили отмовиться от ядерной энергетики, и истотно снизить колькость дзейных станций. Так само Георгий Лепин означает, что белорусские улады не дозволяют людям сбираться и размовлять на темы, якие им текавые.
Это может быть вызвано только каким-то диким страхом. Вот собралась группа людей, ужас, кошмар, как это можно? А вдруг они там начнут обсуждать какие-то крамольные вопросы? Даже когда этим спецназовцам начал задать вопрос, ну вот чего вы налетели на нас? Они вдруг мне заявляют, что вы не знаете, что больше 3 человек нельзя собираться? Ну я-то знаю, где это было введено. Это же было введено в фашистской Германии. Так что же мы докатились до этого уровня? Собрались люди с самыми благими намерениями. На них могут напасть, схватить, увезти, арестовать. Что это за страна, в которой мы живем?
Менченко Олеся была сярод 20 януковых девчат, яких затримали 27 травня каля стадиону «Трактор». Девчина попросила не называть ее прозвище. При затримании по дороге у заводские отдел милиции милицианты не называли себе, каже Олеся. Вот что Олеся сгадывая про 3 години, проведенные в райотделе.
Ставили в актовый зал, поставили лицом к стенке, как преступников, и начали переписывать данные, снимали на видео, снимали на фотокамеру, потом отпечатки пальцев, и вроде бы, как по закону, девушкам не обязательно давать отпечатки пальцев. На слова, что мы не хотим сдавать, нам была сказана угроза, позовем 3 ОМОНовцев, и типа вам все равно придется сдать.
Поводле Олеси некоторые молодые хлопцы, які затримали, были сбитые. А мапуцы схапили нават тих, хто приехал на сустрічу на раверах, згадывая Олеся. Брутальные разгоны сходу громадско-активной молоди отбываются у Менску не впершиню. 24 сакавіка у Менскім ДК МТЗ амапаўцы затрымалі больш за 100 удзельнікаў панк-канцэрту ў падтрымку руху «Ежа замест бомбаў». Большасць затрыманых адпусцілі, некалькі чалавек на наступны дзень пакаралі штрафамі ці адміністрацыйнымі арыштамі.
Олег Грузделович. 29 травня о 10 године у суде Першамайского района Минску распачнется разгляд криминальной справы супроть былого политвязня площади Василя Парфянкова, небыто за невыкананне патрабавання у превентивного нагляду. Поводле обвинувачення Василь Парфянков тройчи порушил режим превентивного нагляду. Однойчи былый политвязень спазнился на отзначение у милицию, якая наглядая за им. Двойчи супрацовники милиции приходили до его додому у той час, коли Василь выходил у краму. Згодно с артикулом, Парфянкова могут арыштаваць на тэрмін да 6 месяцаў альбо зняволіць тэрмінам да 1 года. Працэс будзе весці суддзя Сергей Бандарэнка, які асудзіў палітвязня Алеся Бяляцкага да 4,5 гадоў калоніі. Свабода будзе сачыць за судовым працэсам над Васілём Парфянковым.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Справа Андрея Моўчана, вершыня айсбергу міліцейскага гвалту. Чаму міжнародная амністыя не прызнала Сергея Каваленку вязнем сумлення? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ганна Соусь.
Політичний емігрант, полковник спецназу у адстаўцы Владимир Барадач заявіў об стварэнні за мяжой Аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння Беларусі. Потым у яе склад мае ўвайсці часовы пераходны ўрад. Барадач распавёў свабодзе, што ў красавіку-траўні прайшлі арганізацыйныя сходы ў Расіі, Украіне, Польшы і Літве. У іх удзельнічалі 28 беларускіх эмігрантаў і 53 прадстаўнікі з Беларусі. Сярод іх афіцэры арміі, МУС, КДБ, сябры грамадскіх арганізацый. Кіраўнік Аргкамітэту Владимир Барадач паведаміў, што прозвішчы тых, хто з Беларусі ўвайшоў у склад Аргкамітэту, агучвацца не будуць дзеля бяспекі гэтых людзей. Паводле Барадача выпрацавана агульная пазіцыя і бліжэйшымі днямі будзе агучаная адмысловая заява.
Сначала оценка ситуации, потом на чем основан наш оптимизм, наши предполагаемые задачи политические, экономические, социальные, внешняя политика, ближайшие задачи и дальнейшие задачи. Мы объясним, что мы хотим, как мы предлагаем людям идти и восстановить в стране конституционный порядок. Мы начнем створять и работать по созданию собственных структур. Будет Совет национального возрождения, куда войдет Комитет национального возрождения, переходное правительство, совет старейшин. Формирование вот этого переходного правительства будет конечная цель нашей организации.
Спадар Барадаш таксама выказаўся адносна дыскусіі, якая ўзнікла на нядаўняй канферэнцыі «Будучыня Беларусі» 25 траўня ў Вільні адносна яго ініцыятывы.
И они обсуждали нашу тему, причем и сказая ее, и не вынесли никаких решений. Ну, представьте, без меня меня женили. И эти люди, вместо того, чтобы одного из наших представителей пригласить туда и выслушать, что мы предлагаем, они другого, собственно говоря, не нашли, как начали искажать нашу идею и в то же время предлагать ее. Да, назрело необходимость создания центра демократии. Демократических сил. Они говорят, нужен центр только без бородача.
А вы что сказал былы старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич про инициативу Владимира Бородача?
У меня так мало информации, что я не могу выказать свое ставление до этого. Просто его особисто я веду как пристойно, высокосвядомого и вельми досвеченного человека. Не думаю, что он будет нечто робить непотребное. Але покуль что я не ведаю ни меты, ни кто там уваходит, как ставится эта структура до Рады БНР. Зразумело, что нечто у нас повинно быть поза Беларусью, потому что тут режим озверел, охамел, и ниякая оппозиция не может иснавать, потому что режим непристойный, и хоть и оппозиция была непристойна, это несумешально. Тому я не выключаю, что это цікавый заход, але я покуль что не могу выказаться деталево.
Былы кіраўнік Урада Беларусі Михаил Чигір гэтак выказаўся адносна створанай рады.
Уже ж такие спробы были колись, они ничего не дали, думаю, что теперь так само выников никаких не будет. Ну, чему? Есть выборы, есть комиссии, есть бюллетени, есть голосы. А что урад там за межой может сделать? Я в этом смысле не бачу.
Михаил Чигір, а зараз про одну из наших будущих передач.
Политичная и мовная ситуация у Беларуси в Украине. У чем подобенстве и у чем отрознение? Яким чином події у Києві впливають на становище у Мінську? Гэта і інші теми у праскім акценті обмірковують. З Києву публіцист Віталь Портніков, з Мінську політолог Владимир Роуда.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Коля двох десятків опозиційних політиків, громадських діячів зостаються невиязними за межі Білорусі. Кого ще випускають, за тими узмацнілі митний контроль, здимають з техніку, обшукують, примушаючи розпрануться. Політичний емігрант, полковник спецназу у відставці Владимир Бородаш заявив об створенні за межою Архкомітету Ради національного одродження Білорусі. Суд Московського району Мінську присудив активіста Молодого фронту Романа Васильєва до арешту 12 суток, нібито за те, що той нецензурно лаяўся. Професор Георгій Лепін домагається вертання документів і рукопісів про безпеку ядерної енергетики, адабраних падчас затримання спецназам у неділю у Мінську падчас екологічної лекції. Шэраг білоруських ВНУ підняли кошт навучання задній дати на 5%. Після чергового провалу білоруського виконавця на Євробаченні Олександр Лукашенко запотребував знайти унікального артиста. Працягваем праграму. 28 траўня суддзя Маскоўскага району Менску Таццяна Мотыль арыштавала актывіста Маладога фронту Рамана Васільєва на 12 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. 26 траўня хлопец павінен быў выйсці на волю пасля адбыцця 12-суткавага арышту за вывешванне нацыянальнага сцягу ў гадавіну рэферэндуму аб змене сімболікі. Аднак супраць Рамана Васільєва склалі новы адміністрацыйны пратакол і пакінулі пад арыштам у турме на Акрэсціна. Падобная гісторыя адбылася на мінулым тыдні з паплічнікамі Романа Владимиром Яроменком и Дмитром Крамянецким. Правоборонца Наста Лойка прокомментовала черговый арышт Романа Васильева и переслед молодофронтовцев.
Першая причина, чому тепер затримують, це відомо, що з приїздом президента Російської Федерації Володимира Путіна 31 травня, 1 червня. І прямим текстом співпрацівники міліції цього не ховають, і паза особової залі і прямим текстом це кажуть, і тільки у самої залі починають хлусити про те, що нібито лаялися матом. Тобто така ганебна практика усе ще протягується. І до цього, там, наприклад, Микася Муського затримували таким же чином для того, щоб забрати війська, Павла Виноградова, щоб йому нагляд зорганізувати. Превентивно. В этих ситуациях кожен раз собі обрушить хранництво, поки передати відеозапис в центрі для правопорушальника на Крестіна. Їм усім однаково у суд приходить факт про те, що камери не працюють. Це кожен раз, коли приходиш на Крестін з передачками, там, де камери довго працюють і видово, що ніяких проблем нема. Ну, тобто таким чином вони просто протягують хлусить абсолютно ось ніякі механізми не діючись на них.
Правоборонця Наста Лойка.
Хто взорвав Мінське метро?
Нова книга бібліотеки «Свободи».
Як проходив суд? Які докази вини знайдені? Які сумніння залишилися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожен день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську на зустрічі з талановитими навученцями і студентами Олександр Лукашенко говорив про державну підтримку молоді і про безплатну едукацію. А за кілька днів до того стало відомо, що у Білорусі зачиняються ще 114 школ, у переважній більшості білоруськомовні у сільській місцевості. Таким чином, для багатьох військових дітей зникають додаткові перешкоди у отриманні едукації. Ситуацію дослідують регіональні кореспонденти «Свободи». Ось що повідомляє з Городні Михайло Корнєвич.
У двох адміністраційних районах Городні призначені тільки дві школи, куди батькам рекомендують подавати заяви, коли не хочуть, щоб їх діти займалися на білоруській мові. Завуч початкових класів школи номер 32 Валентина Богданович каже, що 26 травня у їх школі відбувся сход батьків, діти яких сьогодні пойдуть у першу класу. Поводле Богдановича, вона розповіла на сході, що в їх школі є класи з білоруської мови навчання. Одна друга класа, у якої навчаються дві дівчинки, і першу класу скончив сьогодні один хлопчик. З її слов, вона подробязно розповіла про процес навчання у белорусских классах. Я запитався, чи зацікавила эта информация батьков?
Вы знаете, в этом году как-то вопросов дополнительных вообще не было. Вообще бывают разные. Бывают в плане такого вопроса, что а как пройдет обучение дальше? В начальной школе понятно, а как будет обучение дальше в пятом классе, то есть в среднем звене? Возможно, что эти более конкретные вопросы возникнут уже, когда будет вот в августе собрание более с конкретными родителями.
Мене цікавило, чи проводить школа агітаційну працю, рекламні кампанії, каб захватити батьків вчити дітей по-білоруську. Поводля господарині Богданович, школа дає батькам тільки інформацію, а агітаційною справою, мовляв, повинні займатися відділи гарвиконкаму. Але сьогодні у Городні про таку працю відділу едукації нічого не відомо. У Городянця Олеся Островська дочка і син навчаються у білоруських класах. Він вельми задоволений, бо діти, на його думку, у привілеюваному становищі і мають добру поспіховість. Він так само ходить на батьківські сходи, каб агітувати батьків писати заяву у білоруськомовні класи. Ураження зустрічав добре. Батьки з розумінням ставляться до такої агітації. Але проблема тут у іншим, лічить Олесь Островський.
Маса чекає ці от такої державної агульної отмашки, щоб хтось сказав, все, всі разом робимо, домовляємося, з цього моменту, це державна політика, а от ім'я улад ми будемо це все робити, але цього ж то нема. І тому отримлюється, от вони в цей якраз проміжковий стан трапляють. Стратегічно це одно, а прийняти конкретне рішення в цьому керунку – це абсолютно інше.
А на Могилевщині школа з білоруської мови навчання год від году становиться менш. Уже тепер школьників, які вчаться по-білоруську, у 5 разів менше, ніж тих, які вчаться по-російську. Андрій Білогуба удокладняє.
У Могилевській школі номер 1 другий год відвучилася по-білоруську Ялінка Соловйова. Сьогодні друге півгоддя у класі я навчилася одна. Двоє однокласників перейшли у іншу школу.
Велика перешкода нема протягу цього білоруськомовного навчання. Батько звернувся одного хлопчика, он хотел. Там мама была супер. Разговаривала с мамой, и она каже, а что будет далее? Протяг уж нема. Там некая такая вот пассивность, не хочется им ничего менять. Хай он ходит в ту классу, якую ходит. Будем объявы вешать, как люди ведали, что есть такие классы.
Расповедая мать белорусскомовной школьницы Надея Соловьева. У райцентра Горки, у мясцовой школе номер 4, так само есть одна белорусскомовная класса. Супрацовница администрации школы поведомила.
У нас там классе 5 учеников, 8-й В класс, перейдет 9-й. Они у нас с 5-го класса. Это решение было родителей.
А те будете набирать деток у первые белорусскомовные классы?
Заявлений пока родителей у нас нету. Мы проводили родительское собрание и объясняли, но желающих пока не нашлось.
Найбуйнейшая сяродок белорусскомовного школьництва у райцентры Осиповичи. Как поведомила супрацовница районного отдела адукации, у мясцовой гимназии все предметы выкладываются по-белоруску.
На полностью белорусскомовная гимназия, у нас единственная в области. Там 600 с лишним учащихся. И прекрасно знают и белорусский, и русский язык, и иностранные языки.
Проблема с набором деток нема?
Нет. Идут с удовольствием.
Летось на Могилевщине были зачинены 6 малокомплектных школ у сельской местности. Усе белорусскомовные. Поводле даденных за 2010-2011 навучальный год, крыху более за 18 тысяч школьников учились по белоруску. По российску больше за 92,5 тысячи. Практика показывает, что открытие белорусскомовных школ залежит от инициативы батьков.
Андрей Белогубов. У Гомельской гимназии номер 36 имя Ивана Мележа обвещены набору первые классы, у тем лику из белорусской мовы навучания. Далее Владимир Глот.
У Гомельской гимназии номер 36 имя Ивана Мележа обвещены набору первые классы, у тем лику из белорусской мовы навучания. Татьяна Горбачева, завуч початковых классов гимназии, оповела.
Сегодня в 17:00 мы будем в детские сады проходить с учителями. Мы агитируем. У нас был ролик, крутился по телевизору неделю. Гомельские ведомости мы давали объявления. В 67-й школе была родительская конференция. Сегодня мы будем в 72-й школе будем приглашаться на старшие классы.
Всёлетний навучальный год заканчивают 19 першоклассников, которые все предметы выучали по-белоруску. Тем не менее, завуч каже, что опошним часом колькость батьков, якія хочуць, каб их дети навучаліся по-белоруску, у городе зменшается.
Сами батьки кажут, что вы ведаете, вот в обиходе, на улице мы разговариваем только на русской мове, яны кажут. Вот мы працуем на своих работах, на працовных местах, так само мы разговариваем только на русской мове. Есть батьки розные, могу вам сказать, але вось у основным тенденция только на русской мове.
У Карена Гамельчука, спадара Олеся и дочка и сын навучаліся у гимназии номер 36 по-белоруску. Дочка после гимназии поступила в университет транспорту, сын у технический колледж. Белорусская мова, як лічить батька, зусім не перешкода для протягу навучання, навод на технічних спеціальностях. Хучей на дворот.
Выросли людьми больше духовно насыщенными по сравнению с иншими. Коли размова идет про культуру, где оговорка про духовные аспекты, то бачна розница. Как развожают их одногодки, какие зараз чисто виртуально воспринимают Беларусь, как основную часть света, где они проживают, где они уособляют себе как особы. Духовно насыщенный человек особо, ну, больше сумленный в любой справе. Хоть улицу мести, хоть выпускать высокие технологии. Это выник политики, якая у нашей країни існує зараз. Ми ж бачимо на Україні, які бойки йдуть у парламенті серед депутатів, за того, що вони бачать по виніках, що Білорусі збухнує, здарилося.
Зараз у регіоні тільки 14,6% школьників навучаються по-білоруску. А сиротками білоруськомовного навучання застаються військові школи. У Єльським районі, у приватності, 44% школьників навчаються на білоруській мові. У Лельчинському – 55%.
Прокоментувати некоторі лічби і факти теперішньої ситуації з білоруськомовним навчанням дітей у школах Білорусі «Свобода» попросила старшиню громадського об'єднання «Товариство білоруської школи» доцента Олеся Лоску. Гетими днями Міністерство едукації повідомило, що у наступному навчальному році будуть закриті 114 школ і ще 96 реорганізовано.
Це вже стало такою сумною традицією, що приблизно 100 школ закривається, і причому це більше школ белорусскомовных. Право в том, что эти белорусские школы больше не становятся такими родномовными. Дети этих школ попадают в русские школы. Вот в чем справа. Непереемности не створено. Это великая хиба. Это главное. І, ну, ніби трохи, уже опошнім часом Міністерство едукації пробує нещо таке трохи наладити. І ще коли був міністр Радьков, то вийшла така постанова об поліпшенні цієї справи. І, значить, рекомендували районним відділам едукації, іншим установам відкривати білоруський клас. Але чиновницький такий ніякий посил не вельми добре реалізується.
Колькость скороченных школ в Беларуси пересягнет сегодня лишь 600. У вынику больше 230 тысяч вучнев отлучены от научания по-белорусски. А по поводу прогноза Минэдукации до максимального закрытия рыхтуется еще 400 школ.
Ну, загалом это известно, и в основном посылаются работники эдукации на то, что нема финансирования. Да, эта галина является неприоритетной. Мы ведаем...
Еще в минулом году у СМИ появилась информация про то, что у Беларуси средняя эдукация будет частково переведена на родную мову. Гуторка была про выкладание географии и истории на белорусской мове. Однако 17 травня сёлета наместник министра Казимир Фарено заявил, что нема грошей на выдание необходимых подручников на белорусской мове.
Ими тлумачат все на свой лад. Ломано дров много и особливо с реформой.
Старшиня громадского объединения Товариства белорусской школы доцент Олесь Лоска. Чаму ў Беларусі так мала школаў з беларускай мовай навучання, ці толькі ад жадання бацькоў гэта залежыць? А пытанне ў горадні.
Я за то, каб былі беларуская мова і беларускія школы. Ну, дзяржаўны язык павінен быць беларускі, а потом уже рускі. Потым. Ну, у нас трэба, каб была падтрымка беларускай мове з боку дзяржавы.
Мне кажется, надо падзерживаць беларускі язык, так як гэта адно язык. Без языка государства не можа працвітаць, дзяржацца, не будзе свайго каких-то там традыцый. Не будзе государства просто без свайго языка. Ну, ты изначально истоки там с школы должны. Ну, президент, наверное, не знаю.
Конечно, повинна. А как же? Я сама училась на белорусской мове. Правительство должно за нами смотреть немножко, обращать внимание на нас. У меня внуки есть. Я тоже хотела бы, чтобы они изучали белорусскую мову. Я за белорусскую.
Я сама в белорусской школе училась, а лишь не размовляю. И все предметы на белорусской мове были. Ну, а дети не любят чомусь белорусскую мову?
От властей, наверное, быстрее всего зависит. Потому что на восток идут, а не на запад.
Я так думаю, что это зависит от властей. Живем в республике, где не то что плююсь, а как-то относятся неправильно. Я пенсионер, что я могу сделать? Вы знаете, кто такой пенсионер? Он никчемный человек. Мы повлиять уже на власть не можем.
Вы не сравниваете Россия, есть Россия. Россия, когда нас подомнет под себя совсем, тогда будем все на русском говорить.
Держава повинна подтримливать, потому что это от народа это не прыдя. Это все-таки нужно где-то сверху, чтобы так немного подталкивали. Ну, надо немножко, чтобы каждый человек об этом подумал, что все-таки это Беларусь, и белорусская мова повинна гучать более, и как на телебачении, как у школы, как в библиотеках, и даже на улице прохожих. Польская школа есть, и так бы добре было, если бы это была еще белорусская школа.
Чому у Беларуси так мало школов с белорусской мовой навучання? А питання у городні. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Каля двух десятков оппозиционных политиков громадских деячов застаются невыездными за межи Беларуси. Кого еще выпускают, за тыми узмацнили мытный контроль, сдымают техников, обшукуют, промышающе распрануться. Политичный эмигрант, полковник спецназу у отставцы Владимир Бородаш заявил об створении за межой Архкомитету Рады национального отражения Беларуси. Суд Московского района Менску присудил активиста молодого фронта Романа Васильева до арешту 12 суток, нібито за то, что той нецензурно лаяўся. Профессор Георгий Лепин домагается вертання документов и рукописов про безпеку ядерной энергетики, адабраных подчас затримання спецназом у неделю у Менску подчас экологичной лекции. Шерех белорусских ВНО подняли кошт навучання задней даты на 5%. После шаргового провалу белорусского выконауцы на Евробачене Александр Лукашенко запотрабовал знайсти уникального артиста. У Беларуси зачиняются еще 114 школа, у переважной большинстве белорусскомовной у сельской мясцовости.